ефіры радыё Свабода. У студыі Юрай Змушлякоў. Зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Беларуская делегация на чале с первым вице-премьером Владимиром Семашком находится в Москве, где протягивает перамовы с урадом России об нафтовом балансе на 2013 год. Белорусский урад просит у России в наступном годе поставить 23 миллиона тонн нафты. Нафтовые перамовы идут с кастрычника. У середине листопада Семашко заявлял об домовленности, что до поставок 23 миллионов тонн. Перамовы ускладняются скандалом с растворальниками. Негативные реакции Москвы на масштабный безмытовый реэкспорт с территории Беларуси российских нафтопродуктов. Россия потребует от улады в Беларуси выплатить страты своего бюджета у померы 1,5 миллиарда долларов. Минулая пятница Александр Лукашенко заявлял про достигнутую домовленность у поставцы наступного года 23 миллионов нафты. Однако позднее эта Лукашенкова заява не подтвердилась.
У экспертизе «Свободы» передача на тему «Чи можно ожидать модернизацию административными методами?». Премьер-министр Михаил Мясникович у середу на селекторной нараде заявил, что до 1 студеня на каждом предприятии должен быть подрихтован план модернизации. Насколько слушная сама идея? Чи махчима модернизация экономики по команде ураду? Где взять ресурсы для ее ожидавления? Это питание обмерковываем за круглым столом экспертизы «Свободы». Эксперт Белорусского экономичного доследчо-адукационного центра Дмитрий Круг и профессор Борис Жалиба. Ведет передачу Валер Карбалевич.
Экспертиза свободы поздней сегодня. У пятницу у Менским областным суде на процессе над былым первым наместником старшини Менского горвыканкаму Игорем Васильевым прогучали сведчанні человека, який написал заяву у Комитет державной безпеки относно Васильева и под контролем спецслужбов передал первому наместнику старшини Менгорвыканкаму 250 тысяч долларов. За процессом над Игорем Васильевым сочить Олег Грузделович.
28 снежня у суде допытали сведку Василя Ананьева, який 6 липня 2012 года передал, як сражая следство, хабар былому першому наместнику старшини Менгарвыканкаму Игору Васильеву. Кто такий Василь Ананьев и як он оказался посередником помеж высокопоставленным чиновником и чешскими бизнесовцами, якія збираліся побудовать под Менском завод по перепрацовці смеття. Сведку каля 50 годов, и он працював ведущим специалистом по идеологии приватного предприятия СМУ-200, зарегистрированного у червені. Василь Ананьев у суд прийшов у супроводженні двух супрацовників у цивільним. Свідка знаходиться під хатнім арештом, бо проходить по справі, не зв'язаній з справою Васильєва. Говорка йде про вимагальництво 50 тисяч доларів нібито у вигляді хабару супрацовнику КДБ. Василь Ананьев заявив суду, що хотів допомогти підманутій махлярами жінчині, а його самого підманули. Цікава околичність. Василя Ананьева по цій справі затримали у початку червня 2012 року. І вже 11 червня у СІЗА КДБ ее написал заяву на имя старшини КДБ Вадима Зайцева, что ведая про намер Игоря Васильева взять хабар по мерам 500 тысяч доляров и готовы допомогти выкрасть злочинцу. Ти тиснули на вас, как вы написали такую заяву, распытывала судья Ляхнович Светку Ананьева. Той отказал, что это ягоная инициатива, продиктованная крыудой, что ему, сумленному человеку, доведется сидеть у тюрьме, а некоторые чиновники берут великий хабар. Яким чином Ананьев оказался в посередниках? Его недавний сябр, бизнесовца Сергей Татун, что живе в Чехии, марил побудовать под Менском завод по спаливанию смети по новой американской технологии, але имел финансовые и организационные проблемы. Огульный знакомый Ананьева и Татуна, некий Сметанин, сказал на совместной встрече в этой Беларусь, что ведая первого наместника старшини Менгарвыканкаму Игоря Васильева, який допоможе заключить домову с чешской фирмой «Экоклин Энерджи АЭС». Але нібито потребує за гэта 500 тысяч доляров хабару. На сустрічі з Васильєвим у мерії той написав на паперці 500 тисяч доляров і продемонстрував паперу присутнім, сказав свідка. Працівники чеської фірми, по волі Василя Ананьєва, були обурені, але у виніку погодилися. Контактували чехи з Васильєвим прес свідку Ананьєва. По волі свідки, далі Васильєв шмат разов нагадував про свою умову і потребував грошей. Калі домова була підписана у весну 2019 року.
После подписания институционного договора Василий подошел ко мне и сказал, когда я получу свои деньги. Вы один были? Сидеть стоял в этом гараже. Но Василий по-моему, со мной больше разговаривал, потому что Светлана сказал, вот мой приятель, он живет в Зусминске, поэтому разговоры постоянно были со мной.
Сёлета ў чэрвені, паводле сведкі, Васіліў пагадзіўся атрымаць першую палову хабру – 250 тысяч даляраў наяўнымі. Гэта адбылося 6 ліпеня. Васіліў нібыта прыспешваў, бо 7-го збіраўся адпачынак. Ананіў прыйшоў у Менгарвыканкам а 7:30 раніцы. На ім была відэа і гуказапісвальная апаратура, перададзеная яму КДБ. Сведка зайшоў разам з Васіліўым у ягоны кабінет, дзе чыноўнік паказаў шафу, куды трэба паставіць дыпламат з грашыма, і запытаў, ці не пакіне ён і сам дыпламат, а не толькі грошы. Перед сыходом Ананева Васильев сказал, что готовы далей содзейнічаць чехам. При гэтым паводле Ананева Ігор Васильев боялся, что за ім сочаць и прымаў захады перастерогі. Сведка распавёў про наступные обставины.
После этого разговора я, естественно, оставил ему дипломат. Там еще человек зашел, ну, наверное, работник райисполкома, начал говорить о каком-то кладбище. А, кстати, когда я сидел, начали разговаривать, там, начал еще о деньгах говорить. И он включил, я не знаю, как это правильно называется, там, глушитель, чтобы, ну, записи не было. И даже когда человек зашел, вот этот, ну, посторонний человек зашел в кабинет, он даже у меня выключал. И так глушил, когда я работал. Потом я попрощался и вышел. Сдал аппаратуру, составлялся протокол.
Процесс над былым першым намеснікам старшыні Менгарвыканкаму працягнецца 29 снежня.
Адкрый свабоду ў інтэрнэце.
Чытай навіны.
Удзельнічай у дыскусіі.
Слухай эфір.
Глядзі відэа.
Адрас свабода.орг.
Чакаем у госці.
У пятницу на нашем сайте отбылась онлайн-конференция с директоркой телеканалу «Белсат» Агнешкой Ромашевской-Гузы. Запись отказов директорки «Белсату» у нашем субботнем вечеровом эфире и, натурально, отказы директорки «Белсату» вы можете читать у весь час, у любой час на сайте «Свобода.орг». Каго вы лічыце чалавекам 2012 году ў Беларусі? Такое пытанне гэтымі днямі мы задаем чытачам, слухачам свабоды, а таксама нашыя карэспандэнты пытаюцца пра гэта ў вядомых асобаў Беларусі. Уладзімір Глот.
Былы палітвязень, дэпутат Верховнага Савету Беларусі 13-го склікання Андрэй Клімаў называе чалавекам году праваабаронцу Алеся Беляцкага.
Он переносит те испытания, которые на его долю выпали, благодаря тому, что его кандидатура была номинирована на Нобелевскую премию мира. Честно говоря, он вернул нас, белорусов, в общество цивилизованных стран. То есть нас как страну, где люди борются за свои права, люди не опускают руки, к чему-то стремятся, и вообще у нас есть какие-то символы. У нас просто есть такие, как Беляцкий, и это здорово.
Для активиста громадянской кампании «Говори правду» былого политвязня Михася Пашкевича «Человек года» Наста Положанка.
На мой погляд, она такая, ну, это не лепшая история года. Ну, и лепшая в плане романтики, но она лепшая в плане кахания, которое нам несе. И последующая, когда я на самом деле измагаюсь за зиму, тайная вина, которая вот осталась пару дней тому, по их шлюп в городинской турме, для меня она стала таким вот лепшим результатом года. Как человек просто, как жонка декабриста, которая бьется за свое дело. Ну да, Наста Положанка, Насточка моя веншавання. Я лечу, что ты на самом деле человек вот.
Былый политвязень, представник информационно-осветного центра «Платформа» Микита Лихавіт лічыць, что человек года у Беларуси сёлета не одна особа, а некалькі.
Мне кажется, что это звание достоин экс-кандидат президента Николай Статкевич, который сейчас находится в Могилевской тюрьме. Но также на эту роль, мне кажется, ее не стоит сужать до одной личности. Дмитрий Дашкевич, который сейчас в Гродненской тюрьме. Также Васькович Евгений, который сейчас тоже находится в Могилевской тюрьме. Мне кажется, все эти люди достойны этого звания. За этот год они не дали нам оснований усомниться в том, что они достойны своей родины. Мне кажется, что это самое лучшее подтверждение моих слов.
Политвязень, сустаршыня аргкамітэту ў справе стварэння партии беларускай хрысціянскай дэмакраты Павел Северынец скажа, что найлепший кандидат на гэты ганаровы титул Зміцер Дашкевич.
Кіраўнік молодого фронту, які весь гэты год правіў у турмах, глядзячы на тыя здзекі, тыя цяжкасці, з якімі ён сутыкаўся кожны дзень, ён выстаяў. Мы вялі перапіску, быў надзвычай у бадзёрым стане духу, і ён даваў усім прыклад мужнасці, усім беларусам, якія на свабодзе. Ён змагаўся, наколькі мог. За той час, пакуль ён быў у турме «Малады фронт», што таксама сведчыць пра яго здольнасць і талент, дзейнічаў. Ну і нарэшце, зусім недаўна, пару дзён таму, прыйшла звестка пра тое, што ён женился с нашей положанкой. Долго домагались, весь этот год они чекали, и нарешті, а дякую Богу, эта подея отбылась. Так что человек года Дашкевич.
Референт митрополита Менска и Слуцка, загадчик юридичной службы Белорусской православной церкви Андрей Олешко сказал «Свободе» наступное.
Мабуть, такие питания лепи вырашать плебисцитом, скажем так. Нехай люди выказываются. Ну, то есть, колькость людей, якая выказалась за ту или иную персону.
У протяг этой темы наши опытания на городенских улицах. Люди говорят, кого яны лечат человеком 2012 года у Беларуси.
Ну, спортсмены, вы знаете, наверное, скорее всего, нашу пловчиху, Герсменю, да, которая действительно, ну и, наверное, нашего паралимпийца, который пловец, который, не помню фамилию, но он действительно, да, с Бобруйска хлопец, который так довольно так прославил нашу страну в этом виде спорта.
Ну, лично для меня человеком года является известная спортсменка Дарья Домрачева, потому что, ну, я слежу за ее вообще спортивной деятельностью и, соответственно, ее достижения и в Австрии. И на втором кубке этапа просто колоссальный, я считаю.
Азаренок, Виктория теннисистка. Больше некого тут называть. Что? Ну, такого я знаю, кого более так рекламировали.
Мне подается человек года, это Олесь Беляцкий, а люди года, это люди, супрацовники центру Солидарность и супрацовники Весны Олеся Беляцкого. Это люди года. Потому что эти люди робят самое потребное, да помогают реально диссидентам на Беларуси.
Нет таких людей.
Александра Григорьевича нашего. Но он мне нравится просто. Хороший лидер, как раз для нашего государства. Нужен хороший пастух. Все он сделал для нас, все возможность. Но для нашего стада нужен такой пастух.
Ну, Иван Тихон, потому что человек старался. К медали тут запороли его, так сказать. Мне кажется, человек достоин.
Там, ну, наверное, президент нашей страны, потому что он везде наводит порядок. Куда бы ни коснулся, без его участия ничего не происходит. А порядок должен быть в стране.
Что это добро, или без его участия ничего не происходит?
Нет, это не добро. Потому что руководитель каждого предприятия должен наводить порядок сам.
У нас, к сожалению, кроме одного политика никого нема.
Может, из оппозиционных, которые осуждают?
Нет, оппозиционных никого нет. Честно говоря, у них было время 18-17 лет назад, когда они могли что-то показать. За столько лет ничего не проявить, то это они того и достойны, какому они сейчас вместе находятся. Были политики в 90-х годах, а сейчас нема.
Голосы на городенских улицах. С вами Радио Свобода, темы дня. Белорусская делегация на чале с первым вице-премьером Владимиром Семашком находится в Москве, где протягивает перамовы с Урадом России об нафтовом балансе на наступный год. Александр Лукашенко зарабил шерох призначений, у приватности призначил новых керовников менских автомобильного и тракторного заводов. США не ведут гандлю вокруг белорусских политвязнев. Про это заявил новый часовый поверенный в справах США в Белоруссии Итан Голдридж. У Национальном мастацким музее в пятницу отбылась презентация календара на 2013 год, шедевры белорусских мастаков с коллекции Национального мастацкого музея Беларуси. Все лето у жнивни инвалид-вазочник с Бобруйску Сергей Мацкевич выиграл суд у мясцового дорожно-эксплуатационного предприемства. Разгляд справы выкликал широкий розголос у осяроди инвалидов и примусил дорожников начать реконструкцию пешеходных переходов. Однако присудженной моральной компенсации инвалид не отримал досюль. Андрей Белогубов.
Бобруйский суд признал дорожников виноватыми у тем, что яны не пристосовали пешеходный переход для потребов людей с обмешаванными махчимостями, на яким Мацкевич перекулился на воску и травмовал себе. Отсудженная у дорожников 2 миллиона рублей компенсации моральной шкоды позовник собирался отдать жанчине, так само инвалиду-вазочнику, для узведения пандусу с яе балькону. Ти выканул свое обяцание, спадар Мацкевич, признае, что не.
Белорусское дорожное эксплуатационное предприятие до сих пор еще не перевела деньги, которые суд присудил выплатить за моральный ущерб и за возмещение судебных расходов.
Сергей Мацкевич устремливается от того, как называть причину, по якой отсудженные у жнивни гроши дагэтуль яму не переведены на банковский рахунок. Тлумачит гэта тым, что не трэба цвялить дорожников, мовля ўсё роўна грошы вернуть из индексацией. Высветить причину у самих дорожников так само не удалось. У приемной пораяли потелефоновать юристам предприемства. Тыешь на телефонование не отказывали. На суде представник отказчика признал, что пешеходный переход, по яким сбирался перейти Мацкевич, сапраўды был с порушениями нормов для переходу инвалидов. Разом с тем он заявил, что здарэнне отбылось не на самим переходе, а у месцы, призначенным для съезду техничных транспортных сродков. Поводины инвалида юрист дорожников назвал грубо неосторожными и вину за здарэнне усклал на яго ж. Поводле Сергея Мацкевича, после суду у Бабруйску дорожники провели обследование пешеходных переходов в центре города, и некоторые из них были перероблены. У гарвыканкаме отбылись нарады по вырашению пытаний, связанных с безбарьерным осяроддем. А типа побольшало инвалидов на бабруйских улицах после такой працы, пытаю господара Мацкевича.
В Бабруйске более 600 человек колясочников. Около 10 человек, которые непосредственно выходят на улицу самостоятельно, которые чем-то занимаются. Остальные сидят дома. И если решить полностью всю безбарьерную среду положительно, не факт, что они выйдут на улицу. Вопрос, как его заинтересовать, чтобы человек мог найти себя в обществе. Когда приезжаешь в какой-то маленький немецкий городок, такое впечатление, что среди инвалиды. Это не говорит о том, что их там много. Это говорит о том, что они там живут как люди.
На походе инвалиды-возочники, кажет Сергей Мацкевич, встречают звычайно там, где проводят амаль усё сваё жыццё дома. Некаторыя гатовыя выбрацца ў навагоднюю ноч у горад на елку.
Погодных условиях. Вот в настоящее время я смотрю, немножко потаяло. Мощность такая есть. Конечно же, если будет снег сильно идти, конечно, тут мощности мало будет, не только для колясочка.
Зазначая Сергей Мацкевич. Сам я собирается сустроить Новый год у семьи. Сергей Мацкевич инвалид первой группы. 23 года у Васку. У его пошкодженный хребет. Ён активист Белорусской ассоциации инвалидов-возочников. У хати не сядить. Усім, чем можа, допомагая инвалидам, якія такой активностью не вылучают.
З Бабруйску Андрей Белагубаў.
Дзе купіць сшытак сшытак? Ці перакладаць казкі Пушкіна на беларускую мову? Хадзіць у школу ці вучыцца дома? На гэтыя і іншыя пытанні мы адказвалі цэлы год. Чатыры дзясяткі беларускіх сем'яў, бацькоў і дзяцей былі гасцямі Радыё Свабода. Самае важнае і самае цікавае у новым і апошнім выпуску праграмы «Вашы дзеці».
Перадача Александры Дынько пазней сёння. Гомельскі гарвыканкам на патрабаванне грамадскіх арганізацыяў не руйнаваць у горадзе найлепшых узораў драўлянага дойлідства згаджаецца зрабіць толькі іх фотафіксацыю і замеры і захаваць паасобныя элементы драўлянага дэкору. Алесь Дашчынскі.
У лісце да актывістаў моладзевай краязнаўчай суполкі Талака і мясцовага таварыства беларускай мовы першы намеснік старшыні гарвыканкаму Анатоль Чысцік паведамляе, што гарадскія ўлады не бачаць неабходнасці ў захаванні драўляных будынкаў, аднак такі падыход неабыякавых гараджанаў не задавальняе. Гаворыць намесніца кіраўніка гомельскай Талакі Марыся Тульжанкова.
Адказ не пра што, насамрэч. З самага першага моманта мы прасілі захавайце дамы. Нам кажуць, мы не можам захаваць за іхні ветхасці, але мы прапаноўваем зрабіць дакладную фотафіксацыю, захаваць элементы ў дэкора ў гарадскім музеі. Мы прыходзім у гарадскі музей, запытваем, вот вы захавалі? Нам кажуць загадчык музея, не, таму што мы не былі папярэджаны. Мы пішам туды зварот у гарвыканкам, чаму вы не папярэдзілі? І тут нам прыходзіць адказ пра тое, што нібыта было рашэнне аб захаванні, што музей абавязалі захаваць, і нібыта гэтыя элементы ўжо захаваны ў музеі, але з іншых вуліц. Ну, гэта смешна.
У музеі гісторыі гораду ёсць разбяное аздабленне вакна з вуліцы Палескай, а пра фотафіксацыю дамоў з Валатаўской і нібыта захаваныя элементы драўлянага дэкору тут нічога не ведаюць.
Ну, не ў нас. До нас они ещё не дашлі. Спрасіце таму, каму он адпісывал, вам скажуць, каму ему перадаць.
Сябры таварыства беларускай мовы спадара Лесь здзіўлены цяперашнім стаўленнем гарадскіх уладаў да помнікаў драўлянай архітэктуры Гомеля, якія вызначалі аблічча горада на пачатку 20-га стагоддзя.
Гарадскія ўлады яны прызнаюць, што яны маюць каштоўнасць гэтыя дамы, але на сённяшні дзень яны
говорят, что их захование немагчимо по финансовых причинах. Выйти они одно знайшли, это только сфотографовать эти будинки и замеры провести. Когда мы все зруйнуем и потом будем восстанавливать по фотосдымках, это неразумно, на мой погляд. Покуль есть магчимость еще заховать, потребно заковывать то, что есть, а не просто фиксовать.
За апошний час у Гомеля не стало многих каштовных домов по улицах Барыкина, Пляханова, Парижской коммуны. Драўляные дома идут под знос и на улице Волотовской. У приватности зруйнована недавно с подмурком дом номер 23, який нават городские архитекторы признавали помником драўлянага дойлідства. Бульдозеры у шчыльную наблизились до дома номер 17. И это не глядячи на листопадовское попереджение гарвыканкаму с боку Министерства культуры про тое, что поводле закону драўляные дамы до вызначения их статусу гісторико-культурной каштовности подлягаюць ахове. Менавіта такое попереджение было дослано у гомельский гарвыканкам с Министерства 27 листопада. Непэўным выглядае пакуль і лёс дому номер 22 на процілеглым баку Валатаўской. Ягоны гаспадар былы будаўнік Барыс Марголін, засмучаны лёсам узораў драўлянага дойлідства.
Те, кто этого не понимают, что это история наша, что ее надо сохранять, ну, мне просто жалко. Это историческое наследие сохранить. Может быть, заменить несколько венков. Есть способы и просто нарастить эти венцы, если это требуется. Ну, по-хозяйски надо отдать людям, заинтересованным.
Да патрабавання захаваць нашчадкам драўляны Гомель з ініцыятывы моладзевай краязнаўчай суполкі «Талака» і мясцовага таварыства беларускай мовы далучыліся каля двух дзясяткаў грамадскіх арганізацыяў гораду. Яны выступаюць за стварэнне музея драўлянага дойлідства пад адкрытым небам, які не заменіць ніякія фотафіксацыі і замеры.
Рассказывал Олесь Дашчинский. Вы слушаете «Радио Свобода». У Менску круглые сутки включен наш телефон-аутоотказник.
Змитер, Насточка, дорогенькие мои, сердечно венчую вас со шлюбом. Ваша любовь вытормала такие выпробования, что многим хотело бы не на одно житё. И ваша отданность праве воротования белорусского народа с кабалы и от гнета диктатора, приклад вашего кахания, да помогая в житті нам, усталым белорусам. Коли наша земля нарожает таких чудовных, пригожих людей, то ніякое зло не зможе нас перемогти. Счастья вам, шмат чудовных деток и воли, родненькие мои. Живи, Беларусь. Татьяна, Менск.
Наш менский номер 266-39-52. Телефонуйте круглые сутки. А зараз про белорусскую мову у 2012 годе. Огляд стратов и набытков подрихтовала Галина Абакунчик.
У минулом годе шмат говорили и писали про инициативу Менского метрополитену об написании названных станций у метро белорусской латинкой. До чемпионата света по хоккею белорусским будет оформление и чыгуначного вокзала у Берасці. Однако это сталося выником намагання у товариства белорусской мовы имя Франтишка Скарыны, говорит наместница старшини Алена Анисим.
С чыгункой у нас, перш за все, пришло змагання за то, как у Брестским, например, вокзале присутничала белорусская мова. Была великая погроза, что при реконструкции информации на белорусской мове там не будет. У вынику нашего вмешания нам удалось этот процесс спынить, и на Брестском вокзале будет оформлена шильда на белорусской мове великими литерами, так само на частково на русской и на английской. Конечно, мы не можем похвалиться тем, что белорусская мова цалком штосьці набыла. Весь час нам доводится змагаться. В 2012 году вышли правила дорожного руху на белорусской мове. Так само появился диск тренировочный, которым можно користаться при навучании у аўташколах. Грамадскасць прычынілася да таго, што выйшла вельмі многа кніг на беларускай мове.
Пратэстныя ініцыятывы грамадскасці вымусілі транспартнае агенцтва «Мінсктранс» адмяніць сваё рашэнне аб пераводзе на расійскую мову праязных квіткоў у грамадскім транспарце сталіцы. З лютага квіткі ізноў будуць друкавацца па-беларуску. З гэтай ды іншых нагодаў грамадскі актывіст Генік Лойка дайшоў да кіраўніцтва Мінтрансу, а таксама да іншых установаў з патрабаваннем паважлівага стаўлення да роднай мовы, але безвынікова, кажа спадар Лойка.
Напісаў заяву пра тое, што меў прыкры выпадак, калі кантралёрка ў аўтобусе мне заявіла, што не валодае беларускай мовай. Рыхтую гэту паперу дзеля таго, каб распачынаць які-небудзь судовы працэс. Я такую справу ўжо рабіў у адным вакне Мінгарвыканкаму Я пішов по прокурорському шляху, а прокурор відкидав менавіто до того чоловіка, який порушив цей закон. До генеральної прокуратури дійшов, так і не добився. Може, за те, я ще маю один відказ від директора психіатричного центру дитячого. Так само пише про те, що у його співпрацівниця не володіє білоруською мовою, зі мною не стали говорити по-білоруську. Проведіть їм юридичний ліквідес про те, що вони обов'язані володіти білоруською мовою. А він мені каже, у нас не едукаційна установа, а медицинська.
Так само і в галіні едукації білоруська мова тягом цього року терпіла страти. Один з прикладів – у Могильові. У одній на увесь обласний центр білоруської класі народної мови навчається тільки одна дівчинка, говорить намісниця старшині товариства білоруської школи Тамара Мацкевич.
Білоруська мова, як мова навчання, як мова едукації, має стратити. Ніяких набитків вона не має у офіційній системі едукації. Інша справа, що громадські організації і просто люди зробили вельми шмат для того, щоб з усім уже мова не зникла з едукаційного осяроддя. Ось опошній приклад – складанка Тетяни Матафонової Гриневич. Два диски, кружелки, які вона записала со школьними віршами. Вони будуть добрим допоможником і батькам, і дітям, і наставникам. І це буде не сприяти, як і зникала наша мова не так хутко.
Адмисловці заявляють, що цікаві ініціативи у використанні білоруської мови усі часті з'являються у бізнесі і рекламі. На думку старшині ТБМ Олега Трусова, агулом білоруська мова отримала більш здобитків, чим стратів.
Коли у цілому, то не була. А приклад дуже простий. Влади видали по-російську проїзні, а да, прийшло коля тисячі протестів. І за два дні вступили назад. І ще в роки 3-4 такого близько не було. Шитки з'явилися нарешті школьні з портретами наших освітників. Появи з Карини його біографії і Якуба Колеса. Це теж ми ще року 5 назад добивались. Пошта завалила білоруськомовними поштовками. Тобто серед народу, особливо серед молодці, повага до мови виросла за цей рік. Що дотичиться чиновенства, то тут різні її тенденції. Я б їх поділив 50 на 50. 50 прихильників, а 50 яким до лямпочки, а серед їх є і вороги білорусини.
Думки старшині товариства білоруської мови Олега Трусова. Гэта Радіо Свабода. Для мікрафона Юрась Бушляков. На заканчэння гэтай часткі праграмы яшчэ раз асноўныя тэмы. ЗША не вядуць гандлю вакол беларускіх палітвязняў. Пра гэта заявіў новы часовы павераны ў справах ЗША ў Беларусі Ітан Голдрыч. Паводле яго, палітыку ЗША ў дачыненні да Беларусі падтрымліваюць і рэспубліканская, і дэмакратычная партыі ў Кангрэсе ЗША. Александр Лукашенко зрабіў у пятніцу шэраг прызначэнняў, у прыватнасці прызначыў новых кіраўнікоў менскіх аўтамабільнага і трактарнага заводаў. У Менскім абласным судзе на працэсе над былым першым намеснікам старшыні Менгарвыканкаму Ігорам Васильевым прагучалі сведчанні чалавека, які напісаў заяву ў КДБ адносна Васильева і пад кантролем спецслужбаў перадаў першаму намесніку старшыні Менгарвыканкаму 250 тысяч даляраў.